новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», много всего для вас я подготовила. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте сейчас о движении.
В движении.
4 балла показывает Яндекс, 5 баллов даже уже сейчас. Движение в городе местами напряженное. Садовое кольцо, основные затруднения. Район Якиманки, вот здесь метро Октябрьская, Добрынинская. Будьте, пожалуйста, внимательны в районе Павелецкой. Внутренняя сторона кольца стоит. При подъезде к Таганскому перекрестку тоже затруднения. Есть довольно серьезные пробки на севере в районе Олимпийского проспекта и проспекта Мира. Ну и район Нового Арбата тоже подтормаживает. Еще на Бережная, Кремлевская и Москворецкая тормозят. Будьте, пожалуйста, внимательны. И Знаменка тоже неохотно сюда въезжает, неохотно движется. По третьему транспортному кольцу тоже основные затруднения на юге. В районе Хамоунческого вала пробка. Лефортовский тоннель, внешняя сторона стоит. Внутренняя сторона от Хорошовского шоссе до, соответственно, Бутырского вала. Так, и по МКАДу вам скажу, пробка от Носовихинского до Капотни. На юге Варшавка-Каширка, здесь тоже тяжело, там дорожные работы. И тяжело въезжает в город Ленинградское шоссе. Пробка начинается от поворота на Шереметьево.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Госдеп подтвердил планы обсудить с Россией ДСНВ в ближайшее время. Аналитики констатировали снижение на 41,5% поступлений от налогов. Мы с вами еще обсудим, как в Австралии очередные экоактивисты приклеили уже себя к работам Энди Уорхола. Будем обсуждать, что это за явление такое. Приходит в галерею, портит картины. И в кинотеатрах 17 ноября покажут отреставрированную версию «Вокзала для двоих». В «Умных парнях» у нас сегодня специалист по санкциям Иван Тимофеев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Госдеп подтвердил планы обсудить с Россией договор о стратегических наступательных вооружениях в ближайшее время. Работа комиссии будет конфиденциальной. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Госдепартамента США. Нед Прайс, глава пресс-службы, говорит, что двусторонняя консультативная комиссия встретится в ближайшем будущем. Мы надеемся на конструктивную встречу. Представитель внешнеполитического ведомства не стал уточнять предполагаемую дату и место проведения мероприятия. Прайс отдельно подчеркивает, что вопросы урегулирования на Украине на этой встрече обсуждаться не будут. Наш принцип – ничего про Украину без Украины. Говорит Нед Прайс. В данном случае, конечно, интересно, о чем странам сейчас важно договориться, опять же, в контексте происходящего. Константин Богданов с нами на связи, старший научный сотрудник Центра международной безопасности «Меморан», эксперт РСМД, кандидат технических наук. Константин Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
О чем странам сейчас важно договориться, с вашей точки зрения? По ДСНВ.
Ну, если речь идет о возобновлении контактов по линии двусторонней консультативной комиссии СНВ, то это достаточно узкая площадка, которая нужна для того, чтобы согласовать процедуры внутри исполнения текущего договора. Она не действовала около года. Последний раз они собирались в Женеве, 19-я сессия была в октябре прошлого года.
Так.
Это просто запуск рабочего процесса, который позволил бы возобновить хоть какие-то контакты по линии стратегической стабильности. Это очень ограниченная площадка, она не вырабатывает никаких решений по будущим договорам, но она просто позволяет решать текущие процедурные вопросы по исполнению действующего договора СНВ.
Константин Владимирович, что может стать препятствием для соглашения? Потому что, насколько я понимаю, у России и США долгие годы все-таки сформировался список взаимных претензий по стратегическим вооружениям.
Ну, дело здесь не только в претензиях. Дело в том, что стороны по-разному видят направление движения. Россия предпочитает говорить о стратегических вооружениях любого типа оснащения, а Америка о ядерных вооружениях, в том числе и нестратегических. То есть американцев интересует ядерный договор, нас стратегический. В этом плане ситуация расходится. Проблема в том, что стороны пока не могут сформулировать четкой понимаемой идеи следующего соглашения, которую бы они разделяли, ту, которую можно было бы потом реализовывать в переговорном процессе уже без документа. Пока стороны не договорятся до базовой идеи, вот очень простой базовой идеи, что мы сокращаем или что мы ограничиваем, я боюсь, что вот этот тяни-толкай будет продолжаться.
А с другой стороны, Константин Владимирович, зачем в принципе нужны новые договоренности? Ну, условно, со спутников все видно.
Ну, во-первых, со спутников видно далеко не все. Текущий договор позволяет, например, инспекторам физически пересчитывать боезаряды на тех ракетных базах, на которых они находятся под обтекателями ракет.
Так.
И, в принципе, эта штука нужна для того, чтобы обеспечивать предсказуемость развития программ стратегических вооружений. Мы имеем договор, по которому потолки зафиксированы на 10-15 лет. Это значит, что на 10-15 лет мы понимаем, как будут развиваться стратегические вооружения противоположной стороны. Это снижает паранойю военных, с одной стороны, сокращает военные расходы, потому что нам не нужно закладываться на самый негативный сценарий. И, в принципе, стабилизирует отношения двух держав.
Ну, то есть это демонстрация доверия некая?
Это не просто демонстрация доверия, и это не демонстрация. Это как раз вполне конкретный, циничный, прикладной элемент национальной безопасности. Мы снижаем собственные расходы и снижаем, так сказать, паранойю собственного военного планирования. Это очень важно.
Мы можем предположить, прям последний вопрос, и я знаю, вам нужно бежать, Константин Владимирович, что, в принципе, вот эти вот договоренности, они доживают свой век, потому что, ну, как будто бы мир возвращается в эпоху, там, даже не 70-х, 80-х, а 60-х, когда никто никаким ограничениям не подчинялся.
Ну, как раз в 60-е годы из них и выросли эти договоренности по их, так сказать, рефлексии, по их восприятию. Поэтому в этом нет ничего плохого, наверное, возвращение к истокам циклическое. Надо просто вспомнить, какие методы работали тогда, и, возможно, перезапустить мотор уже, так сказать, на новой элементной базе. Но для этого просто надо сторонам сесть и поговорить на тему того, чего они хотят вместе. Не каждая из них по отдельности, а вместе.
Понятно.
Если такая точка будет собрана, тогда договор получится. Нет, значит, нет.
Понятно. Спасибо большое, Константин Владимирович. Благодарю вас. Константин Богданов был с нами. Старший научный сотрудник Центра международной безопасности «Мемуран», эксперт РСМД и кандидат технических наук. Напомню, что ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Это тогда было его... Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения, так чтобы через 7 лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарное количество не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также... Еще договор предусматривает регулярный обмен данными и взаимные инспекции. Это как раз та самая открытость, которую демонстрирует этот договор. В феврале 2021 года документ был продлен еще на 5 лет, и в последний раз консультативная комиссия, в рамках которой должны обсуждаться всевозможные аспекты выполнения договора, собирались очно в Женеве в октябре 2021 года. Инспекции по ДСНВ приостановлены с начала 2020 года. Сначала была пандемия, потом, понятно, известно, какие события. 7373-248, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, о чем странам все-таки, о чем стороны могут договориться? И самое главное, хотя бы какие-то контакты, сохранение хотя бы каких-то контактов, это, ну, действительно демонстрация того, что стороны адекватно оценивают обстановку. Как вы к этому относитесь? И действительно, что может стать препятствием для нового соглашения? Потому что, когда... Дональд Трамп, например, вышел из договора о ракетах средней и меньшей дальности, тогда договорились уже о том, а что же дальше будет. Судьба там договора о ядерном оружии, судьба того же СНВ-3. Но потом пришел Байден и говорит, мы продлили на 5 лет. Но продление на 5 лет не означает, что и через 5 лет его продлят, потому что ситуация поменяется, и нужно будет, скорее всего, договариваться об СНВ-4. А самое главное, тогда на каких условиях это все может происходить. Так, здесь еще часть вопросов по выполнению ДСНВ. Стороны в отсутствии очных контактов рассматривали дистанционно, то есть это было. Но, как некоторые говорят, вживую все-таки дипломатам явно будет что обсудить. Российская сторона давала понять в октябре, что с ее точки зрения США не в полной мере придерживаются требований договора. После очередного обмена суммарными данными в МИДе отметили, что заявленное США количество имеющихся у них стратегических наступательных вооружений не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик Б-52, который объявлен американской стороной переоборудованными и засчитываемые за ними ядерные боезаряды. Но там еще было про пусковые установки и про шахтные пусковые установки. Вот. И в итоге российская сторона не могла подтвердить, это я вам заявление МИДа читаю, подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков и еще подводных лодок, как это было предусмотрено еще третьим пунктом раздела 1 главы 3 протокола к договору, но и возражает против произвольной переквалификации еще зарядов, предназначенных для обучения. То есть в итоге стороны должны собраться, проконсультироваться, начать работу по как раз ревизии того, что стороны имеют, и самое главное, чего стороны хотят добиться. Потому что, очевидно, совершенно, если в 2021 году он был продлен еще на 5 лет, сейчас 2022 год, и понятно, что примерно, как говорят специалисты, за 3 года, если не за 5 лет, то есть еще позавчера должны были уже стороны договариваться о том, как может выглядеть новый договор о стратегических наступательных вооружениях, то есть следующая его версия.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем аналитики констатировали снижение на 41,5% поступлений от налогов. Такие показатели были зафиксированы в сентябре по сравнению с мартовскими сборами. На сокращение повлиял тот факт, что с середины весны начали уменьшаться поставки углеводородов на фоне санкций и укрепление курса рубля. Основную часть государственных доходов генерирует сырьевой сектор и сопредельные отрасли. Дальнейшая динамика налоговых сборов будет зависеть от мирового спроса на российские энергоносители, пишет газета «Известия» со ссылкой на анализ аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза», который и был рассчитан на основе данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, что наибольшую долю доходов в первый осенний месяц обеспечил внутренний НДС. 804 миллиарда рублей. Также налог на добычу полезных ископаемых 688 миллиардов рублей. Поступление от НДФЛ 423 миллиарда, от налога на прибыль 367. То есть наибольшая доля доходов – это налог на добавленную стоимость. Тот самый НДС, который мы платим при каждой покупке. Татьяна Сафонова с нами. Она советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Насколько критичен этот показатель, который сейчас фиксируют аналитики? Это какой-то долгосрочный тренд и нужно делать выводы, или это, что называется, временная погрешность?
Ну, погрешности снижение на 41,5% назвать трудно. Вопрос только по сравнению с чем это снижение.
Так.
Насколько я понимаю, да, это снижение по сравнению с мартом, в котором были получены там рекордные налоговые поступления в связи с высокими ценами на энергоносители и очень высоким курсом рубля, доллара к рублю. Поэтому, естественно, там были огромные поступления. А если сравнивать, например, с прошлым годом, с сентябрем, то у нас сейчас выше эти показатели, чем в сентябре прошлого года, по всем налогам, по-моему, только по налогу на прибыль снижение. Все.
Угу. Но в данном случае, с вашей точки зрения, насколько серьезны последствия вот этого недобора, и самое главное, где государство будет изыскивать, как раз чтобы компенсировать вот эту разницу?
Ну, у нас вообще полгода бюджет свертали с профицитом. Этот профицит, конечно, в основном пришелся на первый квартал, второй у нас равны доходы и расходы, но по совокупности полугодия у нас профицит. И пока этот профицит у нас имеет место. Поэтому понятно, что во втором полугодии у нас будут чуть больше затраты, но, тем не менее, у нас еще есть определенная подушка в части этого профицита. Поэтому посмотрим, как сведется год. Очень сильно будет зависеть от налоговых поступлений и поступлений в доходную часть бюджета во втором полугодии. Ну, как бы цены на энергоносители прогнозировать сложно, хотя они стоят достаточно высокие. Насколько я вчера понимаю, ЕС принял решение, в общем, не ограничивать потолок цен, что это нецелесообразно экономически. Поэтому прогнозы по ценам на энергоносители достаточно позитивные. Потом у нас еще есть как бы такой возможный способ увеличения налоговых платежей, как все-таки повышение курса, то есть укрепление доллара и снижение курса рубля, это, конечно, не такой же большой рычаг, потому что там инфляцию, это повышение драйвит. Но, в принципе, есть определенные еще рычаги, которыми это можно сделать. Идеи повышения налогов пока не просматриваются, потому что в данной ситуации это не очень стимулирует внутреннюю экономику. Это обычно такой, ну, не самый очевидный результат. Скорее, курсом можно поиграть будет.
Татьяна Юрьевна, но как раз по поводу того, чтобы изыскивать еще варианты внутри страны, есть некоторые аналитики, которые говорят, а давайте повысим собираемость штрафов, еще собираемость еще каких-нибудь налогов, чтобы налоговая еще лучше работала, и таким образом можно это компенсировать. То есть, помните, ну вот эта крамольная фраза, конечно, но люди — новая нефть. То есть где предел, с вашей точки зрения?
Ну, знаете, это немножко такая устаревшая идея.
Что люди — новая нефть.
Ага. Ну, не то, что люди — новая нефть, а то, что за счет увеличения нагрузки на налоговой нагрузки на физических именно лиц лучше выходить из кризиса. Это классика, конечно, жанра, но она работает в определенных более-менее спокойных ситуациях. Сейчас мы имеем совершенно другую экономику, совершенно другой рыночный профиль. Поэтому сейчас дополнительные источники поступлений налогов в бюджет изыскиваются как раз в промышленности. И хороший результат показала вот эта идея изъятия дополнительных конъюнктурных доходов с металлургов, которая у нас была относительно недавно, да, там год назад. Сейчас такая же идея есть в отношении производителей удобрений, по-моему, нефтехимии. Потом у нас сейчас подсели немножко пошлины, их могут обратно поднять. То есть здесь есть рычаги, которые несущественными изменениями дают хороший результат в бюджете. В основном они пока просматриваются в области промышленности и производства. В области физических лиц они сейчас не просматриваются. Наоборот, сейчас физические лица нуждаются в поддержке. У нас достаточно приличные деньги заложены на поддержку населения, и они будут изысканы. Там, в принципе, 4 триллиона расходов увеличения на всякие затраты, в том числе на социальные выплаты. И я думаю, что наоборот сейчас будет поддержка населения определенным образом производиться.
Но при этом, Татьяна Юрьевна, есть некоторые экономисты, которые говорят, что у нас довольно серьезные в стране долларовые излишки, и от них тоже надо как-то уметь избавляться, а мы, наоборот, стараемся деньги всецело накапливать. Вот. И в этой связи, ну, условно, боязнь тратить деньги сейчас и вкладывать в экономику как будто бы чревата проблемами, например, через 1.5-2 года. И постоянно, как вы говорите, изыскивать средства через увеличение налоговой нагрузки, но это асоциально, и плюс это, ну, противоречит экономическим законам. Это не работает так.
Ну, прежде всего, я бы, наверное, не согласилась с тем, что долларовые накопления населения – это излишки. Я думаю, долларовые накопления населения как излишки свои не рассматривают. Это,
конечно.
Такая подушка безопасности определенная. Потом насчет как бы существенности именно накопления населения, ну, в долларах, да, это как бы если мы хотим дедолларизировать экономику, это нужно как-то работать, но для этого нужно предлагать населению привлекательные способы избавления от этого актива, ну, как минимум курс поднять, потому что, ну, по тому курсу, который есть сейчас, никто не будет эти доллары продавать. Больше вам того скажу, сейчас выросло краткосрочное кредитование опять физических лиц в октябре существенно, так, причем кредиты берутся на потребительские услуги, в том числе даже на какую-то мелкую технику бытовую, даже, как говорится, до зарплаты, то есть люди предпочитают прокредитоваться в рублях, видимо, да, чем потратить по невыгодному курсу, сконвертировать свои какие-то долларовые излишки. Поэтому я думаю, что здесь без вот каких-то таких решений рыночных освободить, как говорится, физических лиц от их долларовых накоплений не получится, и слава богу, потому что, ну, люди должны быть уверены в своем будущем и как бы понимать, что они могут рассчитывать на какие-то резервы собственные.
Угу. А, Татьяна Юрьевна, еще некоторые ваши коллеги видят ситуацию текущего года несколько аналогичную тому, что происходило в Советском Союзе поздним, ну, примерно в 85-м году, когда, значит, произошел там многократный рост предложения нефти на мировом рынке. Вот, вроде бы нормально все, а потом через пару лет начались проблемы.
Ну, вообще, честно говоря, пока я не вижу такой ситуации.
Не видите?
Сейчас, абсолютно, сейчас цена нефти высокая.
Так.
Искусственная ее просадка, которая в том числе была в том периоде, когда увеличились резко объемы добычи, она пока не просматривается. Основные добывающие страны сейчас не соглашаются с увеличением, чем более резким увеличением объема добычи. Вот, я знаю, что американцы, наоборот, из своих хранилищ нефть сейчас продают, и сейчас запасы нефти хранилища в США достаточно низкие.
Так.
Вот, поэтому откуда взяться этому дополнительному объему, который может быть выброшен на рынок и существенно провалить цены на энергоносители, тем более в ситуации, когда из экономических условий вынуждена Европа закупать энергоносители не у нас, а как бы из других источников, причем по существенно более высоким ценам, чем они покупали у нас. Uh-huh. Как здесь может быть снижение? То есть здесь как раз наоборот, цена высокая, для России хорошо. С этим пытаются бороться более-менее какими-то экономическими методами, но пока, к счастью, не придумали они таких методов. Вот это ограничение цен, потолок цен, пока вот они понимают, что он опять же ударит по ним вторым концом, потому что, наоборот, поднимет цены на нефть, что опять же будет для нас хорошо.
Но, насколько я понимаю, Татьяна Юрьевна, даже попытки, ну, например, как-то усилить налоговую нагрузку или опять какие-то сложные формулы придумать, дабы от сырьевиков получать дополнительные вливания в бюджет, это тоже чревато, они просто перестанут инвестировать. Я правильно понимаю, что такая схема тоже не работает?
Здесь сложно сказать, потому что очевидно, что если у вас есть дополнительный доход, который вы получили на рынке, исходя из текущей благоприятной конъюнктуры, он не является вашим как бы заработанным, так сказать, доходом. То есть если вы там, у вас есть себестоимость 10 рублей, вы на рынке всегда по 12 продавали, ваши 2 рубля норма рентабельности, вы были счастливы. Вдруг на рынке по каким-то независимым от вас факторам становится 20 или 30 или 40. Угу. И вы начинаете получать сумасшедшую прибыль, как бы, да, ну, вы с нее и налог платите, но и как бы свой традиционный, но и у вас очень большая часть остается той прибыли, на которую вы даже не рассчитывали. Но это, собственно, вот то, что у нас произошло весной, когда очень сильно выросли цены на энергоносители, и государство получило, ну, там, по-моему, сколько там, 2,7 триллиона угу. просто дополнительного дохода по сравнению с бюджетированием. Вот, такое бывает. И изъятие, хоть вы половину этого дохода изымите, да, хоть треть, все равно как бы у вас будет дополнительный доход. Поэтому здесь в каждой конкретной ситуации нужно смотреть и очень все считать, очень тонко все настраивать. Конечно, промышленность будет против, потому что никто не хочет терять там 20% от своего, даже своего дополнительного Конечно. Дохода. Но, с другой стороны, как бы ситуация в стране такая, что придется, я думаю, поделиться. Вот. Ну, в данной связи те идеи, которые мы обсуждали, в том числе и на вашем радио, там, угу. год назад, 2 года назад, когда действительно налоговая нагрузка на физических лиц планировалась, что будет повышаться, сейчас такой ситуации я вообще не просматривала.
Этого нет. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Благодарю вас. Татьяна Сафонова была с нами, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук, 7373-948. Это телефон прямого эфира. Интересно, что по мере того, как сокращались поставки углеводорода на фоне санкций укрепления курса рубля, с середины весны 2022 года постепенно стали снижаться вот как раз вот эти налоговые доходы. Еще в компании Финэкспертиза, которая проводила исследование на основе данных ФНС, отмечают, что сектор сырья и определенные отрасли, они генерируют все-таки основную часть госдоходов, ну, это давно известно. И в итоге дальнейшая динамика налоговых сборов, как говорят специалисты, будет все-таки зависеть от мирового спроса на российские энергоносители. При этом в сентябре текущего года в 2/3 регионах России налоговые сборы все же оказались выше, чем год назад. Больше всего они выросли в Питере, плюс округляют 30 миллиардов рублей, Москва 27,1 миллиард, Сахалин 23,7, Ямало-Ненецкий округ 14,7 миллиарда, Подмосковье 14 миллиардов, но в 1/3 субъектов стали собирать налогов меньше. Например, нехватку поступления от налогов зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе, минус почти 50 миллиардов рублей, и Челябинская область минус 11,5 миллиардов рублей. Другое дело, конечно, что любопытно, что наибольшую долю доходов в первый осенний месяц обеспечивает внутренний налог на добавленную стоимость 800 с лишним миллиардов рублей, налог на добычу полезных ископаемых 688 миллиардов, и поступление от НДФЛ составляет 423 миллиарда, от налога на прибыль 367 миллиардов рублей. Но, как вы слышали Татьяну Сафонову, вряд ли, конечно, текущее положение каким-то образом сейчас серьезно будет трансформировать налоговую политику, потому что и налоговое бремя на физических лиц специалисты не видят сейчас тенденции к этому, хотя некоторые консультанты и некоторые эксперты говорят, что наоборот, хорошо бы сборы повышать, лучше аудит проводить, больше штрафов собирать, потому что у людей где-то деньги есть, и можно, конечно же, посмотреть. Другое дело, повышение того же самого налога на добычу полезных ископаемых или какое-то создание какой-то сложной формулы для сырьевиков и может влечь за собой, что, ну, просто-напросто они скажут, а мы не будем себе в убыток в любом случае работать. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы с вами продолжаем.
Срочная новость.
Ленту почитаем. Российские военные поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников. Это данные Министерства обороны. А еще вооруженные силы России за сутки пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. В районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами РСЗО «Хаймарс», «Альха» и артиллерийскими боеприпасами. Еще, памятник Пушкину в Харькове оградили мешками с песком, чтобы избежать актов вандализма. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после завершения плановых регламентных работ. И спецпредставитель президента России по вопросам климата, глава делегации России на 27-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата Руслан Эдельгиреев считает необходимым по итогам Всемирного саммита по климату принять документы о финансировании устранения потерь и ущерба от последствий изменения климата.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
По поводу вандализма. Наша с вами следующая тема. Но это такой вандализм, который в мировой прессе называют экоактивизм. И уже другой... Получается, другая эмоциональная окраска того, что происходит. Или попытка сделать иной эмоциональный окрас. В Австралии экоактивисты приклеили себя к работам Энди Уорхола. Речь идет о картинах «Банки с супом Кэмпбелл», которые выставлены в Национальной галерее в центре Канберра. Специалисты проводят экспертизу экспонатов, чтобы оценить ущерб. После общения в полиции участников общественного движения «Stop Fossil Fuel Subsides» отпустили домой. Активисты выступают за переход к зеленой энергетике и остановку добычи угля и нефти. Месяц назад они приклеили себя к картинам Пабло Пикассо, выставлявшимся в музее Мельбурна. Полотна, защищенные антивандальным стеклом, не пострадали. До этого вы знаете, что в Лондонской галерее на тоже картину там банку томатного супа вылили. И, в общем, это все происходит, и происходит точечно, но какая-то тенденция как будто бы прослеживается. Александр Шатилов с нами, декан факультета социологии, политологии, финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Борисович, а что это за явление такое? Как вы его сами объясняете?
Тут можно, с одной стороны, увидеть, как говорится, вершину айсберга, а можно и, что называется, его основу.
Давайте попробуем.
С одной стороны, это является таким банальным вандализмом и желанием поймать хайп, да, там попасть в заголовки газет, журналов, там сообщения интернет, да, там где-нибудь снять какие-нибудь тикток материалы завлекательные и, в общем-то, тем самым обеспечить себе известность, да, такое желание Герострата, да, за счет уничтожения или повреждения какого-то произведения искусства, да, вот стать знаменитым и популярным. Это часто можно видеть у некоторых, опять же, молодежных активистов, прежде всего на Западе, если говорить честно, у нас здесь как бы эта тенденция, хотя в свое время и пытались продвигать, но сейчас как-то эта волна стихла. Uh-huh. С другой стороны, мне кажется, есть более такая, скажем, фундаментальная проблема, это вот насаждение сейчас на Западе таких идеалов постмодерна, да, и так неолибертарианства, которые предполагают некий отказ от классического искусства и даже, ну, относительно современного, но уже, скажем, такого признанного искусства и произведения искусства. То есть некое пожелание, скажем, ликвидировать любые, ну, что называется, идеалы, абсолюты и, скажем, как-то, в общем-то, скомпрометировать, ну, уже признанные шедевры творчества, живописи, там, не знаю, архитектуры, скульптуры и так далее.
А чтобы что? Ну, потому что вот тот же самый, значит, что они там обливали еще до этого, Мане обливали, еще что-то обливали.
Да,
и возникает вопрос, но сами они выступают там якобы против использования нефти в энергетике, в экономике и так далее. Грешным делом, честно говоря, кажется, что это сами нефтяники иностранные проспонсировали, чтобы, ну, несколько в качестве бреда выставить вот этот экоактивизм, чтобы их заклеймили, и уже этого не повторялось, и на них атака тоже прекратилась. Ну, то есть от обратного.
Ну, не знаю, если там как за ними кто-то и стоял, то, ну, может быть, какие-то определенные лоббисты стояли. Другое дело, что, конечно, это такой слишком эпатажный акт и слишком рискованный, да, потому что легко подставиться и получить негатив. Если это касаемо их, как бы, возможно, спонсоров и тех, кто их инспирировал их действия, да. Угу. Хотя, например, там, допустим, некоторые те же самые экоактивисты типа Гринписа, да, но они засветились уже несколько раз в скандалах, когда...
Ну, на платформу так, лазили,
они,
да.
Да, они получали деньги от одних, собственно, как бы компаний, чтобы вредить и компрометировать другие компании, да, и выборочно осуществляли свою деятельность. Поэтому я не исключаю, что и здесь тоже, в конце концов, произойдет такая монетизация деятельности этих активистов, а может, даже она уже имеет место быть.
Но, Александр Борисович, вы сами прослеживаете как бы единую руку того, что это происходит? Или это кто-то начал, а потом дурной пример заразителен, ну и вот такая уже некая сеть создается?
Ну, мне кажется, вначале это была какая-то единичная инициатива, да, потом она получает распространение в качестве некой моды, да, и при том, что власти это жестко этому не препятствуют, прежде всего на Западе, да, ну, может быть, не поощряют, но при этом и не препятствуют, и воспринимают это достаточно так легко и непринужденно, да, поэтому, в общем-то, это лишь стимулирует такого рода вандалов, да, для, ну, их такой деструктивной деятельности.
Почему, Александр Борисович, с вашей точки зрения, вот именно социолога, как раз подобного рода акции не находят какого-то жесткого ответа, и то, что мы привыкли называть и считаем вандализмом, это преподносится как некий активизм, самовыражение, ну, то есть, условно, если художник хотел самовыразиться, он писал картину. Если поэт хотел самовыразиться, он писал стихи. А эти люди хотят самовыразиться, но при этом они идут портить то, что создали другие.
Ну, здесь, опять же, в этом проходит определенная, ну, тоже, как бы сказать, культурная и мировоззренческая тенденция. Сейчас мы видим, что как-то ты больше получишь известность, если не создашь какое-нибудь произведение, потому что нужно создавать очень, скажем, долго, пробивать его и утверждать, да. А гораздо проще получить известность и, скажем так, оказаться в центре внимания, если ты, наоборот, уничтожил что-то, какое-то известное произведение, и фактически тем самым ты, можно сказать, использовал какой-то шедевр, да, для самопиара. Такая эта тенденция, она такая достаточно, ну, что называется, выраженная.
Александр Борисович, последний вопрос, знаю, вам надо бежать уже. А что это за люди, которые готовы быть экоактивистами-вандалами? У них какой-то определенный склад психики, они убежденные, они фанатичные, какие они? Или они за деньги?
Я думаю, что здесь, конечно, может быть, отчасти материальный фактор присутствует, но в основном это, конечно, представители так называемых зумеров, да, поколения Z, которые, в общем-то, изначально не слишком почтительно относятся к наследию прошлого, да, у них в этом плане в большей степени есть культ там настоящего и, может быть, отчасти будущего, а прошлое они воспринимают как некое, скажем, архаику, которая абсолютно не имеет никакой ценности. Поэтому их очень активно используют на Западе для проведения различного рода такого разрушительных акций, да. Угу. Ну и плюс это представители чаще всего андеграунда, такого, да, такой молодежной тусовки, и никогда мы, ну, иногда там не только молодежь сейчас на Западе, это до 35-40 лет, да, считается. Поэтому, ну, вот, скажем, представители, так скажем, такого, я бы сказал, неопролетария, в котором, как говорится, нечего терять, кроме каких-то своих, там, не знаю, уже своего отдельного мерка и своего какого-то привычного образа жизни.
Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. Благодарю вас, Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии, финансового университета. 7373-248. А как вы это сами понимаете, то, что происходит? Потому что, ну, очевидно, совершенно прослеживается какая-то общая методичка, начиная с того, когда облили подсолнухи Ван Гога. томатным супом. Потом в другой галерее сделали что-то подобное. Потом появилась еще организация одна, которая тоже за все хорошее, против всего плохого, в смысле против нефти, но за все зеленое. Вот, и они начинают портить Энди Уорхола в Австралии. 7373948, что это такое? Так, мужчина в костюме Ван Гога облил овощным супом. Это их активистов, говорит Григорий. Григорий, ну вы постите, слушайте, новости из шуточного агентства «Панорама». Я прекрасно понимаю. Это, в общем, пишут они действительно хорошие вещи и хорошо иронизируют над всем тем, что происходит. А иногда их новости воплощаются в реальность. Но на самом деле это же действительно интересно, что это такое. Потому что мы понимаем, что где-то это может поощряться даже. То есть их называют, заметьте, как меняются слова, смысл, семантика слова. Вандал. Вот, например, суд отказывается там прекращать дело сейчас против этого охранника, который пририсовал глаза на картине, по-моему, это ученица Малевича, выставлялась в Ельцин-центре, и он там ручкой пририсовал. Просили дело закрыть, суд отказывается закрывать. То есть мы считаем, что это жесткое преступление, довольно серьезное. Вот, порча имущества и так далее, предмет искусства. Там же это называют экоактивизмом. 7373948, что это, по-вашему, такое? Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Евгения.
Пожалуйста, я Михаил, да.
Я вам хочу задать смешной вопрос.
Давайте попробуем.
Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, сколько денег у вас должно быть под матрасом, чтобы вы пошли портить картину страховой стоимостью 10 миллионов долларов? Я думаю, что под матрасом должно быть минимум 15.
Не знаю. Я не знаю, что. Ну, то есть, как бы вы...
Понимаете, в логике экономических преступлений первый вопрос, который задает человек, который их расследует, это сколько люди хотели и чего хотели поиметь.
Вы считаете, украсть, что это страховка отмывания денег?
Нет, я считаю, что это не страховка и отмывание денег. А я считаю, что это прежде всего, так сказать, как бы не очень адекватные люди, которые, как вы задали вопрос, я отвечаю.
Да.
Которые, так сказать, у которых нет этих денег рядом по сумме со страховой стоимостью данных картин, которые понимают, что у них эти деньги невозможно изъять по суду, не по суду, как угодно, да? И они как инструмент. Это первый вопрос, который вы задавали.
Так.
А второй главный вопрос. Дело в том, что называется это качнуть социальную ситуацию на предмет, например, так сказать, вот этих всех, так сказать, значит, каких-то нефтяных, антинефтяных компаний, на предмет сокращения потребления животной продукции. Да, что рыба мучается, когда ее ловят сетью, а, так сказать, норка мучается, когда из нее делают шубу.
А Ван Гог-то тут при чем? Подсолнухи Ван Гога и нефть, как это связано?
Очень-очень просто.
Как?
Дело все в том, что по степени известности продукция, ну, картина Ван Гога, ее знает весь мир. И самое максимальное количество откликов можно получить на самых известных позициях.
Mm. То есть давайте, понимаете, откажемся от нефти, а то они испортят все шедевры искусства.
Ну, условно так. Не откажемся от нефти, а подумаем, как мы живем. Отказ от нефти, отказ от там пушного зверя, от еще каких-то вещей, это форма, это пример, это такой, так сказать, как бы кристаллик.
Понятно, спасибо.
Вот. Но еще раз говорю, что эти люди, они, так сказать, на это, на все соглашаются, прекрасно осознавая, что страховая стоимость этой картины составляет столько, сколько нет у них и
ну, ни у кого. Ну, наверное, но просто я понимаю, что есть люди, которые, как бы, которых используют, они убежденные, они, может быть, сами в это поверили, что вот они будут бороться с Ван Гогом, будут бороться с Энди Уорхолом, и действительно они сделают жизнь на планете Земля лучше. Ну, как-то так. Здесь немножечко иной склад психики. Не думаю, честно говоря, что они сразу вот про деньги. У них этих денег нет, им точно ничего не будет. Может быть, это святая убежденность? Ну, или заплатят. Я не знаю. Это, знаете, как тот случай с известным человеком, который позиционировал себя художником, был здесь. Вот, то на Красной площади выступят, то, значит, дверь подожжет, и здесь говорили, как вы там на перформанс. А здесь никто не понимал, что это перформанс какой-то же. Вот в Пушкинском музее классно. Вот, а на Красной площади что-то с молотком и гвоздем орудовать против самого себя, это не классно, мы это не понимаем. Вот, поджег дверь, потом уехал, говорит, вот тут кровавый режим на него. Потом он сделал то же самое с созданием Центрального банка в одной из европейских столиц, и его приговорили к какому-то там наказанию, то ли тюремному, все. А, то есть там это не работает, это тут работает. Другое дело, здесь, конечно, с социальной точки зрения очень интересно, во что это обернется. То есть, очевидно, совершенно методичка есть. Вот, а что в конечном итоге будет, и самое главное, ну, как бы вот эта метафора, она сработает, это увидят или нет, потому что грешным делом действительно думаешь, как бы, об обратном, что это заказ от тех, кого сейчас прессуют зеленые, то есть те же самые там нефтяники, газовики, иностранные и прочие, которым не дают денег на инвестиции, запрещают там добывать этой больше нефти и так далее. И вот они придумали вот эту схему, чтобы, товарищи, смотрите, до какого бреда можно дойти. Давайте мы откажемся от этого активизма. Может быть, это слишком сложная схема у меня в голове возникла. Я вижу здесь совершенно иное. Тайная гильдия охранников решила олицетворить свою работу как весьма ценную. Повысить стоимость, понятно, да. Атака на нефтетанкере в Фуджейре в Арабских Эмиратах, это была, значит, да, заказуха от страховщиков, чтобы повысить стоимость своих услуг. Примерно так. Пороть их надо, говорит Панк 13. Пропороть, кстати, тоже интересно, что это как раз в тему, что в Нигерии суд приговорил двух тиктокеров к публичной порке за клевету.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в кинотеатре 17 ноября покажут отреставрированную версию «Вокзала» для двоих. Зритель увидит покадрово восстановленную, воссозданную в формате 4К версию фильма Эльдара Рязанова. Как напомнили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», трагикомедия, значит, стала завершающим фильмом в цикле Рязанова о том, как два непохожих человека находят друг друга. Вот. Ну, там вспоминают, конечно, «Иронию судьбы», потом «Служебный роман», потом вот «Вокзал для двоих», который стал лучшим фильмом года по версии читателя журнала «Еще советский экран», это в 83-м году. Гурченко тогда признали лучшей актрисой. Это где сама-сама, говорит Сергей. Да, это та самая сцена, где была Гурченко и Михалков. Николай Никулин с нами, кинокритик. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, насколько это вообще востребовано? Вот показ таких старых фильмов, да еще и в кинотеатрах, это потому что ничего иностранного у нас нету, или что это такое?
Ну, это и потому, что нет ничего иностранного, и потому, что возник определенный спрос. Я не могу сказать, что
интересно.
Это большой спрос, потому что если мы с вами просто возьмем кассовые сборы и посмотрим, какие фильмы зарабатывают, то, естественно, ни одна советская картина, которая выходила в реставрационном качестве в 4К на большие экраны, не попадала даже в десятку по сборам. Mm-hmm. Но, с другой стороны, а что сейчас попадает в десятку по сборам? Даже ни один иностранный фильм, который выходит сейчас в прокат, мы просто не имеем дела с блокбастерами, да, обычно с каким-то таким европейским кино, либо нишевым американским кино в стиле там ужастиков, триллеров и так далее. Вот они не попадают в десятку. Сейчас десятки большие, действительно крупные релизы в стиле «Сердце Пармы» или «Либерия», либо «Любовников». Но, тем не менее, просто понимаете, вообще сама кинопрокатная компания, она зиждется на следующих принципах. С одной стороны, мы должны, конечно, привлекать зрителей в кинотеатры, чтобы вообще кинотеатры
были.
Хоть что-то зарабатывали, да, чтобы они были, в конце концов. А с другой стороны, как бы маня зрителей в кинотеатры, мы и должны учитывать потребности не только массового зрителя, но и нишевого зрителя. А что такое нишевый зритель? Есть, скажем, просто любители ужастиков, которые каждую неделю ждут, чтобы вышло что-то в этом жанре. И уже поэтому ужастики, кстати, хорошо зарабатывают, у нас каждую неделю они выходят. Есть люди, которые, которым не прочь посмотреть и старые фильмы. Старые фильмы, это могут быть и фильмы новой французской волны, итальянского неореализма, и, конечно, советская классика, как ее не пересмотреть.
Да.
И в этом смысле, когда речь идет не просто о фильме, который мы могли бы увидеть, скажем, на телевидении, а все-таки о фильме, который нужно смотреть на большом экране в хорошем качестве, то почему бы, не обязательно семьей, но почему бы какой-то компании любителей не сходить на эту картину? Вот для такой, для таких синефилов, киноманов это и происходит.
Но, Николай, возникает вопрос все-таки в данном случае, на какую-то аудиторию рассчитано? И самое главное, как долго можно воспроизводить старое кино? Вот даже советское кино. Как долго? Новый год показывает, что «Иронию судьбы» можно показывать всегда.
Да, совершенно верно. И не только Новый год. Посмотрите, любые праздники по телевидению показывают старое кино, и оно пользуется успехом. Это не потому, что телевизионные боссы такие алчные и не хотят тратить деньги на новинки, а просто действительно рейтинги показывают, что публика готова смотреть старое кино, потому что оно просто хорошо сделано. Другой момент, что, согласитесь, аудитория, которая привыкла смотреть советское кино по телевидению, это не та аудитория или не всегда та аудитория, которая ходит смотреть...
А кто пойдет в кино, кстати, да, на вот восстановленный «Вокзал для двоих»?
Вот, я еще раз повторю, это пойдут синефилы, киноманы, люди, которые любят пересматривать хорошее кино, либо в эти кинотеатры приведут дедушки, бабушки, мамы, папы своих детей для того, чтобы показать ту самую классику в хорошем качестве, которую, может быть, они как раз впервые посмотрели на большом экране, и для того, чтобы какие-то передать традиции, они предлагают, собственно, и своим детям то же самое сделать. Просто понимаете, какая штука? Даже когда мы берем большие фестивали категории А, там Венецианский фестиваль, Берлинский фестиваль, да даже Московский кинофестиваль, там всегда бывает отдельная программа старого кино, которая показывают в реставрационном качестве. То есть тоже можно спросить, а пользуется ли она успехом? Да, пользуется. Там всегда полные залы, потому что не все люди смотрели классику, и уж тем более сейчас, когда уже изменилось поколение, сменился сам в себе зритель кинотеатральный, он уже не столь критичен и больше ходит, что называется, на аттракционы. И вдруг вот, если кто-то ему посоветует, понятно, что не он сам, конечно, а именно посоветует, либо он с родителем, либо с бабушкой, либо вот он ходит в какой-то киноклуб, и ему порекомендовали это посмотреть для обсуждения, он придет, то сможет проникнуться настоящей любовью, потому что, согласитесь, все-таки кино нужно смотреть, я на этом настаиваю, на большом экране. Это не вопрос денег, это вопрос настоящей культуры киносмотрения.
Эстетики. Интересно. Спасибо большое, Николай. Благодарю вас. Николай Никулин был с нами, кинокритик. Говорит, что кино настоящее. Надо не снимать, простите. А смотреть на большом экране. Что готовы пересматривать вы? И пошли ли бы вы на отреставрированный советский фильм в кино? 7373948, телефон прямого эфира. Я тут сама себя поймала на мысли, что действительно думаю, а что я последний раз смотрела в кино? А последний раз в кино я ходила как раз на отреставрированный фильм Лема Климова «Иди и смотри». Вот что. То есть как раз прослеживается тенденция, что кино старое, старые шедевры восстанавливают, реставрируют и показывают. Напомню, не раскрашивают, как «Золушку» или там что-то еще раскрасили, а как раз восстанавливают. 7373948, телефон прямого эфира. Вы бы пошли пересматривать старое советское кино, и как вы вообще видите вот эту тенденцию, когда старое кино показывают в кинотеатрах? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что в какой-то момент у нас с вами, ну, сформировалась вот эта культура с похода в кинотеатр, поход на премьеры, на мировые премьеры, что-то такое классное, фестивальное, оскароносное, там, кучу призов завоевавшее, и все. А теперь, ну, некие ретроспективы, ностальгия. То есть кинотеатры превращаются в место, где люди ностальгируют. Им показывают то, что снималось много-много десятилетий назад. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Хотел сказать, фильм тоже вот хорошие были раньше, много сделали в цвете. Помните, так. Даже менял цвет, например, как «Будут одни старики», как ходил,
но
смотрел.
Вот
правда, честно говоря, не был давненько в театре, лет так, 5-6. А где-то вот в зычных прям плотно ходил, в месяц бывало тогда по 3 раза даже. В принципе, не то, что ностальгия, а иной раз, как сказать, ну и себя прогулять, и посмотреть, еще-то напомнить, какие-то моменты, что и так далее. Понятно, что это классика в основном, да, у нас. Вот. Но, конечно, наш кинематограф должен работать над этим, выделяться какие-то деньги определенные, актеров у нас достаточно талантливых, я считаю. И получается, что, как говорится, не то, что на безрыбьях рыба, но в целом, как вариант, он...
Как вариант. Ну, вот такое времяпровождение, да. Другое дело, вот смотрите, это все вкусовщина, конечно, но та же самая раскраска «В бой идут одни старики», но вообще другой коленкор уже, вот согласитесь. Вот та старая-старая версия, она все равно, вот она другая, вот в чем дело. Я пойду его смотреть, знаю, что этот фильм имеет отношение к знакомству моих родителей. Будет очень приятно, говорит Верунчик. А, и «Вокзал для двоих» вы имеете в виду, да? На «Любовь и голуби» сходил бы, говорит Недобрый. Так, ретро должно быть во всем, говорит Андрей. Но во всем или вместо всего, или во всем? Вот в чем дело, понимаете? То есть, по сути, российские кинотеатры сейчас спасать будут советское кино. достижение прежней цивилизации. Вот как это выглядит по-настоящему. Понимаете, потому что иностранные фильмы ушли, ну что, ну, пиратские версии показывать, понятно, не будут, для этого там в интернете дома смотрят. Вот, а советское кино будет спасать, да, да, там, как, знаете, как советская инфраструктура работает, на ней много чего сейчас работает, вот и советское кино будет современные кинотеатры спасать фактически. Если появились технологии по восстановлению, надо, конечно, это показать людям, это часть культуры, говорит Анна. Конечно, появились технологии, интересно, просто вот восстановленные, потому что, ну, честно говоря, когда смотришь по телевизору или даже в интернете «Вокзал для двоих», ну, не кажется, что оно уж прям совсем как-то поистрепалась, эта пленка, ее вроде бы оцифровали, ну, как-то, может быть, сейчас и подкрасят заодно. Лучше смотреть качественное советское кино, чем современный ремейк подделки, говорит стратегический инвестор. «Республику Шкит бы посмотрел», говорит Сергей. «Когда я ностальгирую, я смотрю Герасимова «Тихий Дон», наш слушатель говорит. Ну, то есть вы уже такой этот самый лист составили, лист желаний. Я думаю, что, в общем, это, конечно, оценят и варианты. Как раз афиша будет разнообразной у российских кинотеатров, которые будут выживать сейчас за счет советского кино. 15 часов новости, продолжим.